Глава 17. От великого князя я отправился к себе на мойку узнать, нет ли там чего-нибудь нового. Когда я туда приехал, мне сказали, что днем были допрошены все мои люди. Результат допроса мне был неизвестен, но из рассказов моих служащих можно было вывести о нем скорее благоприятные впечатления. Мне этот допрос не понравился. Боясь быть задержанным разными формальностями и опоздать на праздники к моим родным, я решил поехать к министру юстиции Макарову, чтобы выяснить, в каком положении находится дело. В министерстве, как и в градоначальстве, царило большое волнение. У министра сидел прокурор, с которым я столкнулся в дверях, входя в кабинет министра, причем прокурор посмотрел на меня с нескрываемым любопытством. Министра юстиции я видел впервые, и он сразу мне понравился. Это был худощавый старик с седыми волосами и бородой, с приятным лицом и мягким голосом. Я ему объяснил причину моего приезда и по его просьбе повторил опять с самого начала и со всеми подробностями заученную историю. Когда я в моем рассказе коснулся разговора Пуришкевича с городовым, Макаров меня остановил. «Я Владимира Митрофановича хорошо знаю и знаю также, что он никогда не пьет. Если не ошибаюсь, он даже член общества трезвости». «Могу уверить вас, — ответил я, — что на этот раз Владимир Митрофанович изменил себе и своему обществу, если он в таковом состоит членом, как вы говорите. Ему было трудно отказаться от вина, так как я справлял новоселье, и мы все уговорили его выпить с нами, а с непривычки несколько рюмок сильно на него подействовали». Закончив мои объяснения, я спросил министра, обеспечены ли мои служащие от дальнейших допросов и каких-либо неприятностей, так как они все волнуются за свою судьбу ввиду моего отъезда сегодня вечером в Крым. Он меня успокоил, сказав, что по всей вероятности полицейские власти ограничатся сделанным уже допросом. Со своей стороны, он обещал не допускать в нашем доме каких-либо обысков и не придавать значения городским слухам и сплетням. Прощаясь со мной, министр на мой вопрос, могу ли я покинуть Петербург, ответил утвердительно. Провожая меня, он еще раз выразил сожаление, что из-за такого недоразумения у меня столько хлопот и неприятностей. Из Министерства юстиции я отправился к моему дяде, председателю Государственной Думы Родзянко. Он и его жена знали о нашем решении покончить с Распутиным и ждали с нетерпением услышать подробности. Войдя к ним в гостиную, я увидел, что они оба взволнованы и о чем-то громко спорят. Моя тетка подошла ко мне со слезами на глазах, обняла и благословила, а Михаил Владимирович своим громовым голосом обратился ко мне со словами одобрения. В эту минуту я особенно оценил их искренность и сердечность. Вдали от своих, совершенно одинокий, я переживал очень тяжелые минуты, и такое чисто отеческое отношение ко мне подбодрило и успокоило меня. Долго у них я оставаться не мог, так как мой поезд уходил в 9 часов вечера, а у меня еще ничего не было уложено. В коротких словах, сообщив им об обстоятельствах убийства, я с ними распрощался. «Теперь мы отойдем в сторону и предоставим действовать другим», — сказал я, уходя. «Дай Бог, чтобы общими усилиями можно было воздействовать на государя и дать ему возможность увидеть всю правду, пока еще не поздно. Более благоприятный момент для этого трудно себе представить». «Я уверен, что убийство Распутина будет понято как патриотический акт», — ответил Родзянко, «и что все, как один человек, объединятся и спасут погибающую родину». От Родзянко я отправился во дворец великого князя Александра Михайловича. Войдя в переднюю, я услышал от швейцара, что дама, которую я будто бы назначил прийти ко мне в 7 часов вечера, уже ждет меня в кабинете. Никакой дамы я не ждал к себе. Нечаянный визит этот показался мне очень странным, и я попросил швейцара в общих чертах описать мне ее внешность. Я узнал, что она одета во все черное, причем лица ее почти нельзя разглядеть, так как оно скрыто под густой вуалью. Предчувствуя что-то недоброе, я решил пройти в спальню, минуя кабинет, и оттуда посмотреть на таинственную посетительницу. Каково же было мое удивление, когда я, заглянув через приоткрытую слегка дверь в кабинет, узнал в ожидавшей меня даме одну из ярых поклонниц Распутина. Я позвал швейцара и отдал распоряжение передать непрошенной гостье, что я вернусь домой лишь очень поздно вечером. Затем, быстро уложив свои вещи, я пошел обедать. На лестнице, подымаясь в столовую, я встретил моего товарища, английского офицера Освальда Рейнер. Он знал обо всем и очень за меня волновался. Я его успокоил, сказав, что все пока обстоит благополучно. За обедом присутствовали три старших брата моей жены, которые тоже ехали в Крым. Их воспитатель англичанин Стюарт, фрейлина великой княгини Ксения Александровна С.Д. Еврейнова, Рейнер и еще несколько человек. Все были потрясены таинственным исчезновением Распутина и передавали самые невероятные слухи, которые ходили по городу. Некоторые не верили в гибель старца, уверяя, что он жив и все случившееся только выдумка. Другие, ссылаясь на достоверные источники и чуть ли не на свидетелей очевидцев, рассказывали, что старец убит во время кутежа у цыган. Были и такие, которые во всеуслышание заявляли, что убийство Распутина произошло у нас в доме на Мойке, и я один из его участников. Менее доверчивые думали, что едва ли я сам принимал личное участие в убийстве, но во всяком случае считали меня осведомленным во всех его подробностях и приставали ко мне с расспросами. На меня устремлялись испытующие взоры в надежде что-нибудь прочесть на моем лице, но я был спокоен, вместе со всеми радовался событию, благодаря чему подозрения по моему адресу у присутствующих постепенно рассеялись. Телефон в это время звонил без конца, так как в городе упорно связывали исчезновение Распутина с моим именем. Звонили родные и знакомые, члены Государственной Думы, звонили представители и директора разных предприятий и заводов, заявляя, что их рабочие постановили установить мне охрану. Я всем отвечал, что слухи относительно моего участия в убийстве Распутина ложны и что я совершенно не причастен к этому делу. До отхода поезда оставалось всего полчаса. Простившись с присутствующими, мы отправились на вокзал. Со мной в автомобиль сели братья моей жены, князья Андрей, Федор и Никита, Стюарт и Рейнер. Подъезжая к вокзалу, я заметил, что на лестнице собралось большое количество дворцовой полиции. Меня это удивило. Не отдан ли приказ о моем аресте, подумал я. Мы вышли из автомобиля и поднялись по лестнице. Когда я поравнялся с жандармским полковником, он подошел ко мне и, очень волнуясь, что-то невнятно проговорил. «Нельзя ли погромче, господин полковник», — сказал я, — «а то я ничего не слышу». Он немного оправился и громко произнес: «По приказанию Ее Величества, выезд из Петербурга вам запрещен. Вы должны вернуться обратно во дворец великого князя Александра Михайловича и оставаться там впредь до особых распоряжений». «Очень жаль, меня это совсем не устраивает», — ответил я и, обернувшись к своим спутникам, повторил им высочайшее повеление. Для них мой арест был полной неожиданностью. Князья Андрей и Федор решили, что они не поедут в Крым и останутся со мной, а князь Никита отправится со своим воспитателем. Мы пошли провожать наших отъезжающих. Полиция последовала за нами, как будто боялась, что я сяду в поезд и уеду. Картина нашего шествия по вокзалу была, по-видимому, незаурядная, так как публика останавливалась и с любопытством нас разглядывала. Я вошел в вагон поговорить с князем Никитой. Полицейские снова заволновались. Я их успокоил, сказав, что никуда от них не скроюсь, а лишь хочу проститься с уезжающими. Поезд тронулся, и мы пошли обратно к автомобилю. «Странно чувствовать себя арестованным», — думал я, возвращаясь домой. «Что со мной будет?» Дома были очень удивлены нашему возвращению и недоумевали, что бы все это могло означать. Я чрезвычайно устал за день и, очутившись в своей комнате, лег отдохнуть. По моей просьбе со мной остались князь Федор и Рейнер. Они оба были взволнованы и опасались за мою судьбу. Во время нашего разговора вбежал в комнату князь Андрей и объявил о приезде великого князя Николая Михайловича. Это позднее посещение не предвещало мне ничего хорошего. Он, очевидно, приехал, чтобы подробно узнать от меня, в чем дело, и приехал как раз в то время, когда я устал, хотел спать и когда мне было не до разговоров. Великий князь Николай Михайлович совмещал удивительные противоречия в своем характере. Ученый-историк, человек большого ума и независимой мысли, он в обращении с людьми иногда принимал чрезмерно шутливый тон, страдал излишней разговорчивостью и мог даже проболтаться о том, о чем следовало молчать. Он не только ненавидел Распутина и сознавал весь его вред для России, но и вообще, по своим политическим воззрениям, был крайне либеральный человек. В самой резкой форме, высказывая критику тогдашнего положения вещей, он даже пострадал за свои суждения и на время был выслан из Петербурга в свое имение Херсонской губернии, Грушевку. Едва успели князь Федор и Рейнар закрыть за собой дверь, как вошел в комнату великий князь Николай Михайлович. Он обратился ко мне со словами: «Ну, рассказывай, что ты натворил?» Я сделал удивленное лицо и спросил его: «Неужели ты тоже веришь всяким пустым слухам? Ведь это все сплошное недоразумение, в котором я совершенно ни при чем». «Да, рассказывай это другим, а не мне. Я все знаю со всеми подробностями, знаю даже имена дам, которые были у тебя на вечере». Эти последние слова великого князя показали мне, что он ровно ничего не знает и лишь нарочно притворяется осведомленным, чтобы легче меня поймать. Я ему подробно рассказал всю ту же историю о вечере и о застреленной собаке. Великий князь как будто поверил моему рассказу, но на всякий случай, уходя, хитро улыбнулся. Мне было ясно, что он не в курсе дела и в душе очень сердится и досадует на то, что ничего от меня не узнал. После отъезда великого князя Николая Михайловича князья Андрей и Федор и Рейнар снова пришли ко мне. Я им сказал, что завтра утром перееду в Сергиевский дворец к великому князю Дмитрию Павловичу, чтобы быть вместе с ним до определения нашей участи. Затем я подробно объяснил им, что они должны отвечать в случае допроса. Все трое обещали мне точно следовать моим указаниям и, простившись со мной, ушли. Долго я не мог уснуть. События предыдущей ночи проносились передо мною, мысли сменяли одна другую. Наконец, голова моя отяжелела, и я заснул.